Братья и сестры, интересно, насколько люди часто увлекаются помышлениями человеческими, вместо того, чтобы слушать то, что говорит Господь в Своем Слове. 16 столетий назад святой Августин, человек, который стал одним из самых влиятельных богословов католической церкви со временем, 16 столетий назад он сказал, что нам не стоит ожидать какого-то великолепного прихода Иисуса Христа в свое время, какого-то апокалиптического события. Но мы должны установить Царствие Божье совместными усилиями на земле. И, друзья, с тех пор многие люди просто покинули идею того, что Иисус грядет. Грядет, чтобы забрать свою церковь, грядет, чтобы очистить эту землю от греха. И люди начинают строить Царствие Божье здесь. Друзья, не только большие церкви, католические, православные, многие протестантские церкви начинают строить и мыслить, что их царствие уже здесь на земле. Ожидание Иисуса Христа потеряно. Потеряно ожидание великого события, когда Иисус грядет. Друзья, когда Бог пришел во плоти Господа Иисуса Христа, Бог пришел, и Его миссия была рассказать о Царстве Небесном, но приняло ли общество Израилева Мессию? Какова была идея Израиля о Мессии, о Царстве? Друзья, все мы имеем свои идеи, но есть одна идея, которая истина, и эта идея заключена в Писании. Некоторые люди сегодня верят, что Иисус пришел уже в 1914 году, и Он остановил свое невидимое Царствие, Он царствует среди своего народа, который верен Ему. Другие люди говорят, что Иисус приходит устанавливать свое царство в вашей жизни в момент вашей смерти. Друзья, мир наполнен ложными представлениями, идеями о царстве Иисуса Христа. И сегодня я хочу, чтобы мы открыли Священное Писание. И на основании Священного Писания посмотрели, что Бог учит нас в Библии. Друзья, ученики Иисуса Христа, прожив с Ним 3,5 года, ходя за Своим Учителем, слушая слова самого Бога, Бога во плоти или Слово Божие во плоти, они все еще не понимали, в чем заключается Царство Небесное. Послушайте, перед восхищением Иисуса Христа, когда ученики собрались вокруг Него, чтобы услышать последние слова Учителя, они задают вопрос: «Боже, когда же Ты установишь Царствие Израилева? Когда Ты установишь наше земное Царство? Когда Ты дашь нам царствовать, быть министрами в славе, в силе, в золоте и в почете?» Дорогие друзья, перед самым восхищением Иисуса Христа ученики совершенно не понимают, в чем заключается Царство Небесное. Деяния 1 глава 7 стих гласит: «Он же сказал им, не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти». Не ваше дело рассуждать о Царстве земном, не ваше дело рассуждать, как Царствие придет и когда оно будет установлено. Ваше дело жить в этом Царстве сейчас. Жить в этом Царстве сейчас благодаря тому, как вы верите, как вы ходите по вере и так далее и тому подобное. Друзья, когда Иисус, Бог во плоти, пришел, чтобы показать, в чем заключается Царство Небесное. И Царство Небесное заключается не в идее, в питье, Писание говорит, а в праведности, мире и святости. Иисус пришел, как Царь своего Царства, показать праведность, мир и святость. И люди совершенно не уловили то, что Бог пытался им научить. Бог сказал: Царство Небесное посреди вас или внутри вас. Праведность, мир и радость. Друзья, Израиль ожидал своего Мессию, который придет и установит царство над римлянами, над греками, над всеми другими народами. И Израиль будет царствовать вовеки с Мессией во главе на троне, который не умирает. Израиль имел свое представление о Царстве Небесном, и они были совершенно неправы. Друзья, они упустили лодку, как говорят американцы, да, как Ной. Упустили лодку, как во времена Ноя. Итак, друзья, когда Иисус пришел и начал свое публичное служение, 30 лет он прожил, он работал в мастерской своего отца плотником. В 30 лет он был помазан Духом Святым, он был крещен в воде Иордана, и он вышел на публичное служение. Друзья, Иисус знал, что он был ожидаемый Мессия. Иисус знал ожидания людей, Иисус знал, о чем люди будут его спрашивать. Потому что люди в Израиле ожидали земного царства. Они ожидали, что Мессия свергнет всякое иго, всякое бремя римлянов и так далее, и так далее. И Израиль будет жить во славе, в золоте. Будут кататься на золотых колесницах. И все будут покоряться им, кланяться им. И ближайшие к этому Мессии будут министрами, будут самыми почетными людьми в царстве. Друзья, Иисус, выйдя на публичное служение, знал ожидания людей. И, друзья, Иисус знал, что если Он скажет какую-то замечательную речь, зажигательную речь о том, что Он Мессия, Он великий полководец, Он великий политический лидер, за Ним будут следовать толпы людей. Друзья, к сожалению, в нашем мире люди, которые провозглашают всякую билиберду с кафедры или с других возвышенных мест, за ними следуют толпы людей. Посмотрите на выборы американских президентов. Люди обещают с три короба. Естественно, ложь. Но за ними следуют толпы, целая партия за ними, тысячи, миллионы людей готовы ходить по всей стране с лозунгами. Это наш президент. Хотя президент наврал с три короба. Друзья, Иисус знал, что если Он скажет замечательную, зажигательную политическую речь, тысячу людей в Израиле поднимут Его на руки и поставят Его царем. Друзья, Матфея 5 глава. Возможность Иисуса сделать себя царем там же, на том месте. Сделать себя великим полководцем, великим политическим лидером. Пятая глава Матфея, друзья, давайте обратимся в эту пятую главу. Иисус начинает свое публичное служение. Момент, который надо схватить, нам кажется, да? С человеческой точки зрения, ухватить момент. Захватить этот момент и зажечь людей искрой политической билиберды. Послушайте, что говорит Иисус. Матфея 5 глава, 1 стих. «Увидев народ», самое начало служения Иисуса Христа. «Увидев народ, Он взошел на гору». И когда сел, приступили к нему ученики его. Ученики, естественно, в этот момент следуют за ним по пятой. Они хотят быть генералами. Они знают, что Мессия – великий полководец. Он будет царем, он будет сидеть на троне. Ученики знают, что они должны быть министрами. Портфели, они уже приготовили свои портфели. Они готовы занять свои кожаные кресла. И ученики приступили к нему, и народ расселся на горе. Друзья, представьте картину. Ученики знают, что это наш Мессия. Ученики знают, это наш царь. И они уже готовы восседать на своих креслах и носить свои портфели с гордо поднятой головой. Друзья, о чем начинает говорить Иисус? Послушай, что говорит Иисус. Вместо зажигательной политической речи, которая обещает владычество, процветание и благословение, о чем говорит Иисус? Я вам хочу сказать, что Иисус говорит о своем царстве, но как Он говорит о нем? Послушайте, друзья. И Он, Иисус Христос, отверши уста свои, учил их, говоря: блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Друзья, Иисус знает, что люди ожидают от Мессии разговора о Царстве Небесном. Они ожидают, что Он сейчас зажжет их сердца и поведет их на свержение всякого ига и уничтожит римлянские войска. Иисус знает это. Иисус собирается учить людей о Царстве Небесном, и Он отверзает свои уста: Бог воплоти. Открывает свои уста и начинает говорить о царстве. Но с какой точки зрения? Друзья, с какой точки зрения Иисус говорит о царстве? Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Друзья, Он дает пощечину всем этим людям, сидящим на горе. Потому что они ожидают, что блаженны те, которые горды, полны собой и полны оружия, чтобы идти и свергнуть иго. Иисус дает им пощечину. Иисус говорит: блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Иисус говорит: Царство Небесное не принадлежит вам сегодня, потому что вы совершенно не понимаете природу Царства Небесного. Иисус дает им пощечину. Блаженны нищие духом. Друзья, в нашем мире, в мире неверующих людей, многие из нас имеют родственников, которые все еще неверующие, для них само понятие быть нищим духом, оно неудобоваримое. Я разговаривал с неверующими людьми, вы разговаривали с ними. Они говорят: мы не нищие духом, мы богатые внутри. Мы богатые, наш дух богатый, у нас богатая духовная жизнь. Говоришь с людьми, которые не имеют совершенно никакого понятия о Боге и духовных истинах, и они считают себя богатыми внутри. Друзья, Иисус говорит: блаженны нищие духом. Друзья, Библия полна примерами людей, которые не считали себя нищими духом. Давайте посмотрим на примеры, и потом мы обнаружим, что Иисус пытается донести до людей, говоря, что блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Ибо их есть Царство Небесное. Царь Саул приходит мне на память. Царь Саул, он был выше от народа на голову. Он был одним из красивейших людей, Писание говорит. Он был знатного рода. Мы говорили о царе Сауле. Он был человеком, который был достоин. Да, он был лучшим из лучших. Друзья, проблема Саула была в том, что он не осознавал свою нищету внутри. Он не осознавал свою пустоту внутри. Он полагался на свои физические качества. 1 Царств, 16 глава, 14 стих говорит: «А от Саула отступил Дух Господень». От Саула отступил Дух Господень, Саул все еще был царем, он продолжал действовать, как он действовал. Друзья, он не осознавал пустоту и нищету внутри. Он думал, что он был богат. Он думал, что он имеет богатую духовную жизнь. Он был царем, друзья. Он был гордецом, он был напыщен собой. Друзья, он не осознавал, что Дух Господень покинул его. Он не осознавал пустоту внутри. Друзья, мы знаем, результат жизни его был плачевный. Саул был одним из тех людей, которые в мире сегодня говорят, я не нищий духом. Это для вас слабаков. Это для вас, которые вы считаете, что вы верующие. Это для вас. Я богат внутри. Друзья, насколько люди глупы, не осознавая, что они являются на самом деле нищими внутри. Царь Давид, друзья, царь Давид, он тоже был человеком, избранным на царство. Но в отличие от Саула, царь Давид в течение всей своей жизни, почему царь Давид назван мужем по сердцу Бога? Не потому, что он жил праведной жизнью. Он совершал много грехов. Мы знаем, что он совершал ужасные грехи. Но потому, что Давид осознавал свою внутреннюю нищету. Давид назван мужем по сердцу Бога, потому что он осознавал свою внутреннюю нищету и приходил к Богу, чтобы восполнить свою внутреннюю нищету. Послушайте, друзья, что говорит Писание. Псалом 51 глава. Царь Давид кричит к Богу. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, ибо беззаконие мои я осознаю, и грех мой всегда предо мною. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отнимет меня. И Давид, в отличие от Саула, понимал, что если Бог отнимет Святого Духа, он никто и ничто, он прах земной. Друзья, как много людей сегодня заявляют, что они не нищие духом, мы имеем богатую духовную жизнь. Мы в совершенстве, и люди не осознают, так же, как Саул не осознавал свою внутреннюю духовную пустоту, нищету, вакуум, совершенную нищету. Блаженны нищие духом, друзья, ибо их есть Царство Небесное. Друзья, в своей проповеди Нагорной Иисус Христос говорит о Царстве Небесном. Но Он переворачивает человеческие понятия с ног на голову. И он дает пощечину, духовную пощечину людям, говорит, ваше Царствие Небесное отличается от того, которое Бог устанавливает здесь. Он говорит, ибо их, нищих духом, есть Царство Небесное. Друзья, в греческом языке слово, которое использовано для того, чтобы передать значение нищий духом, является слово, которое обозначает, у вас нету совершенно ничего. У вас нету ни гроша за душой, у вас нету никакой одежды, ничего, вы совершенно опустошены. Друзья, Царствие Небесное, согласно Иисуса Христа, принадлежит тем из нас, кто сознает нашу духовную нищету без Иисуса Христа и приходит к Богу. И кричит, и восклицает имя Иисуса Христа, и принимает те дары и богатства, которые Бог готов дать всем, которые приходят к Нему. Друзья, Писание говорит, я не изгоню никого вон, кто приходит ко мне. Блаженный или благословенный, или на греческом языке радостный есть, нищий духом. Радостный есть. На греческом макариой. Макар, имя, кстати, с греческого, является радостный, счастливый. Счастливы те, кто нищий духом, ибо их Царствие Небесное. Счастливы, блаженны, благословенны, радостны, друзья, те из нас, кто осознает нашу нищету, пустоту без Иисуса Христа. Каждый день, друзья, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Послушайте, что Иисус говорит Никодиму, друзья. Никодим, израильский учитель, религиозный человек. Друзья, вы встречали людей, которые ходят в церковь и считают себя религиозными людьми? Мир считает себя, что они имеют богатую духовную жизнь. И мы видим, что они живут в духовной нищете. Но есть люди, которые ходят в церковь, которые считают себя религиозными людьми, которые знают что-то где-то почем, друзья. Но как Никодим, они приходят к Иисусу Христу. Послушайте разговор. Иисус говорит Никодиму. Иоанна 3 глава, 3, 6 по 7 стихи. Иисус сказал Никодиму в ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Вы должны осознавать, что без Иисуса Христа, без Духа Святого, мы являемся ходячими трупами. Мы можем знать доктрины, мы можем знать истины, но без Духа Святого в нашей жизни, без животворящей воды, мы сегодня говорили о живой воде, у нас был хороший субботний урок, без этой животворящей воды Духа Святого в нашей жизни, мы являемся плотскими людьми. Мы являемся плотскими людьми. Итак, друзья, Иисус начинает свою речь. И вместо того, чтобы захватить момент, захватить людей зажигательными политическими речами и сказать: следуйте за мной, я дам вам царство, я дам вам богатство, я дам вам славу, вы будете попирать под ногами римлянов и греков и всех остальных. Иисус открывает свои уста, и Он говорит: блаженны нищие духом. Блаженны те из вас, счастливы те из вас, кто осознает свою совершенную духовную пустоту и приходит к Богу, чтобы наполниться. Ибо их есть Царство Небесное. Не ваше, сидящее здесь и рассуждающее, какие портфели вы будете носить, как богато вы будете одеваться и как вы будете попирать язычников. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Иисус продолжает. Иисус наверняка шокировал, в это время толпа шокирована, потому что Мессия, от которого они ожидают, великой речи. Гитлер был великий оратор, да, великий пропагандист. И он был один из тех, который использовал пропаганду в своих целях. И он умел зажигать толпу своими политическими речами, друзья. И он говорил, что нация, германская нация будет во главе всей земли, и мы попрем все народы, и мы будем арианской нацией здесь. Он был великий пропагандист, оратор, как вы сказали, совершенно верно. Друзья, Иисус мог бы использовать ту же самую тактику в данный момент. Иисус открывает свой рот, и Он говорит: блаженны нищие духом, и потом Он продолжает: блаженны плачущие, ибо не утешатся. Блаженны плачущие, ибо не утешатся. Матфея 5 глава 4 стих. Я не хочу, чтобы у нас было ложное представление об Иисусе и Его Царстве. Друзья, Иисус не говорит, что блаженны те, которые всегда ходят вокруг удрученными, плачущими, поникшими и так далее и тому подобное. Друзья, наша вера, наша истина, Царство Небесное. Послушайте, что Писание говорит. Филиппийцам 4 глава 4 стих. Радуйтесь всегда в Господе. Блаженны и радуйтесь, одно и то же слово. Блаженствуйте всегда в Господе. Радуйтесь всегда в Господе. Радостны и счастливы те, кто плачет. Блаженны. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Филиппийцам 4 глава 4 стих. Еще одно место Писания, друзья. 1 Фессалоникийцам 5 глава. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте. Друзья, те из нас, те из людей, которые пришли к познанию Бога во Христе Иисусе. Друзья, наша религия не религия длинных лиц. Наша религия не религия удрученности. Наша религия не религия плача, друзья. Религия радости, вера счастья, вера жизни. О чем говорит Иисус, когда Он говорит: блаженны плачущие, ибо они утешатся. Иисус не говорит, что блаженны те, которые ходят по жизни и плачут, и портят жизнь всем вокруг себя. Вы встречали таких людей, друзья, да? Встречаетесь с ними, и ваша энергия просто высосана из вас. Вы провели час с этим человеком, и вам хочется плакать уже. Потому что человек нагрузил вас своими проблемами, своими несчастьями. Этот человек по жизни несчастен. И он нагрузил вас тем же самым грузом, и вы не знаете, где разгрузиться. Друзья, Иисус не говорит о тех людях, что блаженны те, которые по жизни несчастны. И мы встречали таких людей. По жизни несчастны. Иисус говорит о чем-то совершенно другом, друзья. Иисус говорит о тех из нас, кто плачет, потому что мы своими грехами в прошествии мы обидели любящего Отца. Иисус говорит: блаженны плачущие из-за своих грехов, потому что они будут утешены. Друзья, я надеюсь, что наш зал сегодня наполнен людьми, которые пришли к Богу, осознав свою духовную нищету, мы исповедали свою нищету и пустоту, мы приняли спасение во Христе Иисусе, мы плакали из-за наших грехов, потому что мы обидели Бога, мы ходили без Него. Кто-то из нас ходил 20, кто-то 30 лет, кто-то 50 лет. Мы плачем по утраченным годам, друзья, но затем приходит утешение. Иисус говорит: затем приходит утешение. Блаженны плачущие, друзья. Потому что если я не плачу по своему греху, я не осознал, насколько мерзок грех в глазах Бога. Если я плачу, я осознал греховность, я осознал, что я потерял жизнь без Бога, я плачу, но зачем приходит утешение? Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Друзья, послушайте, что говорит Писание в Исаии 59 глава с 1 по 2 стихи. «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать, но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом. Грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать». Друзья, блаженны плачущие, потому что люди, которые плачут по своим грехам, они осознали, что они были разделены от Бога. Друзья, мир радуется сегодня, потому что не имеет совершенно никакого понятия, что мир в своих грехах разделен от Бога. И мир радуется, друзья. Но этой радости придет конец. Друзья, если мы приходим и плачем по нашим грехам, которые отделили нас от Бога, друзья, Писание говорит, они будут утешены. Блаженны плачущие, ибо не утешатся. Иисус говорит к толпе, которая желает хлеба и зрелищ, включая Его учеников. Они желают великого Мессию, они желают хлеба и зрелищ. У них нету ни капли осознания своей греховной жизни. Друзья, я верю, что Иисус, когда Бог во плоти пришел на землю, духовная темнота была совершенной. Так же, как во второй раз, когда Он придет, духовная темнота будет совершенной. Друзья, мы входим в сумерки этого мира. Мы входим в полночь, поэтому наш семинар называется «Полночный зов». Мы живем в полночь этого мира, друзья. Когда Иисус пришел в первый раз, Он пришел в момент полночной тьмы. Люди Израиля настолько совратились, настолько они перестали чтить Бога, настолько они совратились с пути истинного. Бог пришел во плоти в полночный мир. Друзья, поэтому мы должны осознавать, что наши грехи разделяют нас с Богом. Мир этого не осознает. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Послушайте следующую притчу. Иисус говорит о том, кто плачет. Истинное выражение плача. Лука 10 глава 10 по 14 стихи. Два человека вошли в храм, говорит Иисус. Один фарисей, другой мытарь. Фарисей ли я в этой истории, или я мытарь, друзья? Фарисей, став, молился сам себе так. Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди. Грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо. Два разных человека. Один знает, что он наполнен своей собственной праведностью, так же, как и слушатели Иисуса на горе. Разношерстная толпа, которая пришла послушать Иисуса, великого Мессию, великую политическую речь на изменение страны, как мы слышим. Эта разношерстная толпа была наполнена своей собственной праведностью. Иисус должен был их разбудить, дать им пару духовных пощечин по их жирным щекам. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий себя сам, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Друзья, Иисус говорит о царстве. Он говорит о Царстве Небесном, но Он переворачивает понятие, наше понятие о Царстве Небесном с ног на голову. Он изменяет все эти понятия, друзья. Он говорит: блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, потому что они осознают свою греховность и нищету, потому что они утешатся. Друзья, мир живет, не осознавая своей духовной нищеты, и не плачет, потому что они не осознают разделение, которое их грехи и беззакония провели между ними и Творцом. Друзья, послушайте утешение, которое дает нам Писание. Утешение тем из нас, кто сознает, что без Бога мы нищие духом и что мы совершили греховные дела. Исаия 1 глава 18 стих. «Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, Бог обещает нам чистую жизнь. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю, Бог говорит: я сделаю вас источниками воды живой». Источниками воды живой. Иисус продолжает свои проповеди, друзья. Я думаю, что в этот момент толпа совершенно в смятении. Кто это такой? О чем он говорит? Мы думали, что это наш Мессия, великий полководец, который возьмет меч в руки, даст нам мечи. Мы перекуем наши оралы в мечи, мы пойдем, и мы свергнем этих римлянов проклятых. Иисус продолжает говорить, и Он говорит: друзья, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Друзья, Израиль в это время знал, что земля, так же, как и сейчас, в Палестине идет война. И израильтяне, они провозглашают святую волю Божью на то, что они должны владеть этой землей. Палестинцы имеют свои понятия, и идет кровопролитие, которому нет конца, друзья. Потому что каждый заявляет, что это воля Божья для его народа истребить другой народ и поселиться на земле. И идет война, идет кровопролитие, друзья. Во время, когда пришел Иисус Христос, понятия были те же самые. Понятия были те же самые. Бог дал нам священное право на землю. И мы, просто потому что мы являемся плотским Израилем, детьми Израиля, детьми Авраама, мы обязаны иметь эту землю. Послушайте, друзья, опять-таки, Иисус будет их немножко, дает им пощечину духовную, говорит: блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны кроткие, не те из вас, кто идут и умерщвляют, и убивают, и проливают кровь. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Что такое кротость? Писание учит нас о смирении и кротости. Смирение имеет пассивную характеристику. Кротость является смирением в действии. Кроткий человек, он смиренный, но он смиренный в действии. Он идет и он живет кроткой, смиренной жизнью. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Не потому, что вы плотские наследователи Авраама, но потому, что вы кротки в ваших сердцах, вы смиренны, потому что вы нищие духом, вы осознавали свою нищету, вы пришли, вы оплакали свои грехи, вы были утешены, и затем вы стали кроткими. Вы стали кроткими, вы стали смиренными, и ваша будет земля. Ваше есть обетование, друзья. Встречали ли вы людей сегодня в церквях, от которых даже не пахнет смирением? И эти люди заявляют, что им принадлежат все обетования, все благословения, вся земля принадлежит им. Мы просто должны провозгласить и принять. Земля наша. Мы являемся наследниками Авраама, мы являемся наследниками обетования. Блаженный, кроткие, ибо они, Иисус говорит, наследуют землю. Не те из вас, которые пришли, чтобы поставить меня на царя, и чтобы мы умерщвили тысячи людей и пролили реки крови. Иисус говорит, но блаженны кроткие, ибо они получат эту землю. Они получат землю обетованную, Иисус говорит. Друзья, являемся мы сегодня кроткими? Пример одного человека приходит на память. Моисей. Писание говорит в числах, 12 глава, 3 стих, «Моисей же был человеком, кратчайшим из всех людей на земле». Друзья, и Моисей был тем, через кого Бог вел Израиль в землю обетованную. Бог дал Моисею заповедь, что ты будешь, обетование, что ты будешь в земле обетованной, но мы знаем, что Моисей умер где? На горе Небо, да, на горе. Он умер, не увидел, он увидел землю, но не вышел в нее, друзья. Но он был кратчайшим из людей. Давайте зададимся вопросом, верен ли Бог в своих обетованиях? Верен ли обещавший, как говорит Писание? Мы знаем, что Моисей был кратчайшим из людей, согласно Писанию, но он умер, не войдя в землю. Где же обетование, что кроткие наследуют землю? Как же нам доверять этому Богу? Послушайте, друзья, Матфея 17 глава, с 1 по 3 стихи. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет, и вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие». Друзья, получил ли Моисей обетование Божье войти в землю? О, он получил, друзья. Намного более высокое обетование, он вошел в сам Новый Иерусалим, в присутствии Бога живого, чтобы жить там, не умирая. Так же, как Илья. Друзья, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Верен обещавший, друзья. Согласно человеческим представлениям, Моисей погиб в пустыне на горе, взойдя и обозрев землю, но не войдя в саму землю. Писание говорит, что Моисей явился, беседуя с Иисусом, он был в земле обетованной, но в земле, которая намного превыше наших человеческих понятий здесь. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Друзья, являюсь ли я сегодня кротким человеком, или я наполнен собой? Напыщен своими понятиями, наполнен своими представлениями. Филиппийцам 2 глава 3 по 4 стихи гласит, «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию». Тщеславный человек, он не кроткий человек. Тщеславный человек, он не смиренный человек. Человек, который обсуждает других. «Но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». Друзья, когда вы приходите на это место, почитаете ли вы один другого высшим себя? Хороший вопрос. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Не о себе только каждый заботится, но каждый о других. Друзья, у нас высочайшее призвание во Христе Иисусе. У нас высочайшее призвание. Послушайте, что Иисус говорит в Матфея 11 глава 29 по 30 стихи. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Сам царь своего царства говорит, «Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Найдете покой душам вашим, ваша будет земля. Праведное Писание говорит, наследует землю вовек и насладятся миром. Найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко. Носим ли мы бремя Иисуса Христа, друзья? Стали ли мы свидетелями Иисусу в Самарии и в Иудее и в Иерусалиме и по всей земле, как говорит Писание? Четвертый шаг, друзья, на самом деле, я думаю, что вы начинаете видеть, что Иисус говорит о Царстве Небесном, но говорит на самом деле Он о нашей жизни христианской здесь. Первое – покаяние. Мы приходим, и мы осознаем свою духовную нищету. Мы осознаем, что без Бога мы не существуем. Мы абсолютно пусты. Мы наполнены только собой, и мы духовные трупы. И мы начинаем плакать, осознавая, что мы были разделены с Богом. Мы получаем утешение во Христе Иисусе, мы получаем возрождение свыше, мы получаем Духа Святого. И затем наша жизнь преобразуется, мы становимся кроткими людьми. Мы начинаем жизнь освящения. Мы начинаем жизнь освящения. Освящение продолжается всю нашу жизнь. Итак, друзья, Иисус в Нагорной проповеди говорит о царстве, но он говорит о том царстве, которое Он сказал в последующем месте Писания, среди вас или внутри вас. Царствие небесное, которое заключается в нашем хождении перед Богом. Друзья, я хочу сказать, что наше хождение перед Богом заключается, можно заключить в одном слове, послушание. Послушание. Послушание стало грязным словом среди христианского мира сегодня. Нам не надо ни заповеди, нам не надо ничего, у нас свои понятия. Друзья, христианская жизнь, о котором говорит Иисус Христос, заключается в одном слове – послушание Слову Божьему. Насколько просто? Давайте продолжим. Иисус продолжает и говорит: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Матфея 5 глава 6 стих. Друзья, на самом деле греческое слово не просто «правда», а «праведность». Что такое «праведность»? Опять-таки, часто в христианских кругах мы швыряемся словами, не понимая, что они означают. Что означает праведность с греческого языка? Правильное житие. Праведность означает правильное житие, и поэтому без Христа мы не способны произвести правильное житие. Поэтому нам нужна праведность Христа. Но возродясь свыше, получив праведность Христа, Бог дает нам способности и силы жить праведно перед Ним. И опять-таки мы только что подытожили, друзья, что праведное житие перед Богом заключается в одном слове – послушание. Послушание Божьему Слову. Послушание Божьему Слову. Насколько практически, насколько просто, друзья. Наша праведность во Христе. Без Христа мы не имеем никакой праведности. Наша праведность во Христе заключается в одном слове – послушание Слову Божьему. Слава Иисусу, друзья. Вы можете сказать аминь, если вы согласны. Иногда. Писание 1 Иоанна 5, 6 стихи говорит, кто говорит, что пребывает в нем, в Иисусе, то должен поступать так, как он поступал. Или Писание говорит, то должен жить так, как Иисус жил. Почему мы не берем Иисуса за пример своей жизни, друзья, часто? Почему мы не делаем то, что делал Бог во плоти? Почему мы не живем так, как жил Бог во плоти? Римлянам 6 глава 4 стих, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Блаженны алчущие и жаждущие правды или праведности, ибо они насытятся. Друзья, насытились мы сегодня праведностью Иисуса Христа? Живем ли мы так, как Писание учит? Друзья, живем ли мы так, как Писание учит? Живем ли мы послушанием тому, что Бог сказал? Живем ли мы послушанием заповедям Христа? Слава Иисусу, друзья! Послушайте, друзья, историю человека, который жаждал праведности в своей жизни, который жаждал жить праведной жизнью, будучи римлянам. Деяния 10 глава с 1 по 5 стихи. «В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал: Корнилий. Он же, взглянув на него, испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом. Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром». Друзья, мы видим человека из язычников, но человек, который жаждал и алчал за праведность. Да? Он искал праведности, искал праведного жития в своей жизни. Он голодал, он был голоден, чтобы получить правильное житие. Он желал жить правильно перед Богом. Праведность означает правильное житие перед Богом. Насколько просто, друзья, Писание. Получил ли он, друзья, то, чего он жаждал? Получил ли этот язычник Корнилий того, чего он жаждал в своей жизни? Правильной жизни перед Богом. Друзья, жаждем ли мы сегодня правильной жизни перед Богом? Хотим ли мы быть правильными в глазах Бога через Христа Иисуса? 44 стих говорит, когда Петр еще продолжал эту речь. Петр пришел, начал проповедовать. И когда Петр продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших Слово. Язычники получили дар Святого Духа. Корнилий получил то, что он хотел, потому что без Святого Духа, друзья, мы не способны ходить перед Богом в праведности Иисуса Христа. Без Святого Духа мы не способны ходить перед Богом в праведности Иисуса Христа. Мы можем соблюдать все заповеди, и все равно мы не ходим так, как Бог хочет. Нам нужен Дух Святой, нужна святость Духа Святого. Друзья, и наше освящение, наше правильное житие перед Богом не заключается в одном исповедании. Я выхожу, я исповедал свои грехи, я спасен, я пошел жить своей жизнью. Я пошел жить своей жизнью, я исповедал, я спасен, спасен навеки, спасен. Друзья, Писание говорит, что наша праведность во Христе Иисусе является день ото дня. Мы живем день ото дня праведностью в Иисуса Христа. Послушайте. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся. Мы преображаемся. Изо дня в день, взирая на Бога, взирая на нашу праведность Иисуса Христа, мы преобразуемся в Его праведность под вождением Духа Святого. Мы преобразуемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Иисус Христос – наша праведность и Дух Святой, который позволяет нам, дает нам силу жить праведной жизнью сегодня, друзья. Слава Иисусу! 2 Коринфянам 3 глава, 18 стих. Мы будем заканчивать скоро, но я хотел бы коснуться еще одного, чего Иисус говорит. Иисус продолжает свою дискуссию, Иисус продолжает свою политическую речь, совершенно другую, совершенно неожиданную для людей. И Он их уже пару пощечин дал. И затем Иисус говорит: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Матфея 5 глава 7 стих. Иисус говорит к толпе кровожадных людей. Иисус говорит к толпе, многие из которых будут кричать: «Распни, распни» через 3,5 года. Иисус говорит к тем людям, многие из которых будут кричать: «Распни его, Пилат». Иисус знает этих людей, Он знает, что в их сердцах происходит. Иисус говорит: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Потому что Иисус знал, что Он говорил к кровожадной толпе. Толпа, которая готова принять хлеба и зрелищ, но готова распять того, который проповедует нищие духом и милостивые, и которые плачут, и кроткие. Он знает, что эта толпа распнет его при первой возможности. Друзья, придя к Богу и осознав нашу духовную нищету, оплакав наши грехи и будучи утешенными, друзья, став кроткими под водительством Духа Святого, мы начинаем быть милостивыми. Мы перестаем судить людей по тому, как они одеты, как они ходят, какая у них походка, какая у них семья. Мы начинаем преобразовываться в образ, мы начинаем становиться милостивыми, друзья. И Писание говорит: блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Друзья, являемся мы ли сегодня милостивыми людьми? Любим ли мы наших окружающих, этот мир, который лежит во тьме? Любим ли мы братьев и сестер из других церквей, которые могут не знать полноту истины? Преподаем ли мы им истину в любви? Друзья, блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Пример милостивой женщины, друзья. Я вам хочу сказать, что наше милостивое житие, праведное житие перед Богом, милостивое житие, оно распространяется дальше, чем наша сама жизнь. Послушайте. В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит серна. Она была исполнена добрых дел и творила много милости, она была милостивой женщиной. Случилось те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лидда была близ Иопии, то ученики, услышав, что Петр находился там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними, и когда он прибыл, вели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. Деяния 9 глава. Друзья, жизнь серны была наполнена милостивостью. Она была милостивая. И она была ли она помилована, друзья? Я задавал сегодня вопрос о Моисее. Получил ли Моисей обетование? Он был кратчайшим из людей. Получил ли он обетование? Верен ли обещавший, друзья? Кому мы сегодня служим? Тому, кто верен, или тому, кто нарушает свои обетования? Серна, аминь. Мы служим верному Богу. Серна была милостива, друзья. Была ли она помилована? Послушайте, что случилось. 40 по 42 стихи в той же 9 главе. Петр, выслав всех вон и преклонив колени, помолился и, обративших к телу, сказал: «Тавифа, встань». И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. Это сделалось известным по всей Иопии. Послушайте, и многие уверовали в Господа. Два момента, на которые я хочу обратить внимание. Прежде всего, Тавифа наверняка умерла молодой. Потому что Писание говорит, она заболела и умерла. Тавифа была, она получила помилование даже в этой жизни, друзья. Она получила помилование, потому что она жила милостивой, праведной жизнью перед Богом. Она получила помилование, потому что верен обещавший. Друзья, часто мы живем, мы думаем, что никто нас не видит. Мы живем хорошей жизнью, праведной жизнью, мы делаем добрые дела, мы живем так, как Бог нам хочет жить, и мы думаем, что никто не замечает. Друзья, я хочу сказать, Бог все знает. Живите для Бога, не живите для людей. Живите для Бога, Бог все видит, Бог знает ваши страдания, Бог знает ваши, то, что вам надо претерпеть, Бог знает, что никто никогда не видит, кроме Него. Бог знает, друзья, живите для Него праведной, чистой жизнью. Не важно, что люди видят или не видят, друзья. Бог видит вас, Бог знает вас, Бог слышит вас, Бог видит ваше сердце, живите для Бога. Друзья, она была помилована даже в этой жизни. Более того, я хочу сказать, что ее жизнь, жизнь милостивого человека имеет гораздо более распространение, чем жизнь немилостивого. Даже в своем воскресении многие через нее уверовали. Друзья, жизнь милостивого человека приводит других ко Христу. Блаженны милостиво, ибо они будут помилованы. Носите бремена друг друга, говорит Писание, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Друзья, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Давайте молиться, друзья.